Здравствуйте. Мы сегодня вновь встречаемся с Николаем Николаевичем Мишустиным, руководителем рабочей группы Мосгордумы по защите семьи и детей от ювенальных технологий. Николай Николаевич, вот недавно вышел, относительно недавно, так сказать, было опубликовано продолжение форсайтов, вот форсайт-проекты. Надо, наверное, сразу пояснить, что форсайт – это некий взгляд в будущее, то есть некая попытка смоделировать будущее, исходя из тенденций, трендов, которые сегодня есть. Причем разработчики этих форсайтов утверждают, что они, это, как сказать, они не утверждают это, они не являются сторонниками того, что пишут. Но, тем не менее, это выпускается. Вот прошлый форсайт, мы помним, детство 2030, нашумевший, так сказать, вокруг которого… То есть, ну, который вызвал настоящий скандал, да, поскольку описывалось тоталитарное общество, просто, так сказать. Сегодня вышел, вот недавно вышел проект «Образование 2030». Да? Вот что это такое вообще?
Знаете, вот иногда мы только сейчас, может быть, смотря на что происходит в Европе, до какого падения ее доводит трансгуманизм и дух, скажем так, приспособленчества, мы, может быть, смотрим в то завтра, которое нас ожидает, если мы не начнем противостоять ему предстоять сегодня. И вот как раз, когда этот форсайт-проект 2030 опубликовали и от правительства Российской Федерации презентовали его на выставке в Шанхае,
мы
и готовы
детство,
были,
да,
детство 2030 детство. Принимать, общество сначала вызвало шок, а потом резкое сопротивление, и все движение родительской общественности в защиту детей,
закрутилось,
в защиту семей, закрутилось, да. Именно вот с этого периода, когда три форума до 5000 человек за кратчайший период провели в Пушкинском, и поднялась просто, да, вся страна, вздыбилась.
А так что вот, сейчас?
Вот оказывается, одновременно развивался второй проект, на который тратились колоссальные бюджетные средства, образование 2030. Так вот, и сейчас его уже, так сказать, в сентябре презентовали в Министерстве образования.
Кстати, кто разработчики?
Разработчик, ну там, вы знаете, можно найти в интернете целый ряд очень видных таких значимых деятелей, начиная с Абалкина, заканчивая там агентством стратегических инициатив,
ну
и
да,
так далее.
Это же было опубликовано на сайте ОСИ вообще.
Да, да, там у них очень такой сильный. Так вот, значит, смотрите, продвижение обучения глобальным ценностям. С 2013 года. Какие глобальные ценности в Европе, мы увидим. Да? Создание научных парков долгосрочного пребывания детей. Тут даже предусматриваются первые протесты против национальных систем образования.
Протесты?
Да. То есть и вот то, что учителя заявили о том, что якобы домашнее задание перегружает детей, а в первом классе не нужен дневник, это вполне вписывается в эту схему протест против. И знаете, дело-то в чем? Что школа – это на самом деле самый такой даже гротескный, консервативный слепок общества. Что должно меняться в последнюю очередь, так это школа. А этим, так сказать, проектом предусмотрено абсолютно опережающий слом школы и, естественно, сознание наших детей. Значит, и тут прямо с 2015 года разрыв между цифровыми учениками и нецифровыми учителями.
Как это
уход
понять?
Учителей ретранслятора и сферы образования.
Даже половина слов непонятно нормально.
Ну, хорошо.
Что такое цифровые ученики?
И тут написано: опасности. Из-за автоматизации процесса многие люди оказываются не востребованы с 2015 года. Вот у меня ребенок приходит, я его спрашиваю, как сегодня проходило занятие. Он говорит: вот все, что учитель писал на доске, я все хорошо видел, понимал и слышал. А все то, что показывали на интернет доске, я даже прочитать не смог, что они очень мелким шрифтом, доска обликует отсвечивать, я ничего не запомнил, так сказать. И дело-то в чем?
Это значит, что ты получаешь...
Я вам приводил пример, когда сходили с ума ученики, то есть их просто сажали классом за компьютер, а учительница уходила, они в интернете смотрели все, что хотели, и резались в игрушки. То есть фактически у детей будет формироваться, потому что вот смысл в чем? Моторное образование, я говорю. Чисто писание. Японцы снова вводят каллиграфию, потому что узнали, что клацанье по клавишам развивает клиповое мышление, не формирует логичное мышление у детей, так сказать. И когда он пишет последовательно буквы своей рукой, а не смотрит картинку, так сказать, он, ну, развивается у него моторная память и последовательное мышление. Когда он смотрит картинку в книжке и представляет, он фантазирует, он дорисовывает образ.
Понятно,
у
да,
него,
это
так
известно.
Сказать, идет мыслительные, развивающие творческие способности. А тут, то есть учитель, который, извини, помните реклама, когда учительница у себя футболку на британский флаг разрывала? И да, вот многие да. учителя мне уже жалуются, говорят, дети настолько стало подвержены клиповому этому образованию, образному, этим картинкам, телевизионным, что если что-то такое не сделаешь, не перепрыгнешь себя, то они тебя уже не воспринимают. Вот здесь именно идет смысл в том, что традиционные учителя, так сказать, в школах с традиционными, гармоничными, возрастными, последовательными,
понятно.
Логичными, стандартными.
Понятно,
именно да. то, чем славилась наша русская школа. Учителя будут, так сказать, признаваться вот этими неэффективными ретрансляторами и не будут востребованы. А, так сказать, интерактивная доска заменит. И вот случай был с Ювентой в Санкт-Петербурге. Там, когда и вот эти вот секс-просвет первый был.
Да, да.
Там ставили видеокассету, показывали им, так сказать, весь этот дичайший разврат,
да.
Учитель даже смотреть не мог, он просто выходил. А тут прямой интернет в каждой школе. И, собственно говоря, дети сами будут искать нужную им информацию, что они там найдут.
В Германии, как вы знаете, с уроков секс-просвета увозили детей в скорой помощи, потому что, так сказать, они не выдерживали. Это был случай.
Вот
сказать, коллективно несколько человек увезли с скорой помощи, потому что...
В Москве был такой случай, когда поставили какое-то оборудование, компьютера, и дети на нем занимались, и у них всех было помрачение психики. Несколько случаев в Москве, такой вот буквально еще лет 5 назад тоже было.
Хорошо, но ведь, да, Форсайт этого как бы не предполагает, там не написано секс-просвет буквально там и так
нет,
далее.
Нет, но здесь написано другие вещи.
А вот что, там какая-то биржа,
вовлечение,
по-моему...
Вовлечение социально нереализованных людей в игровые игры с целью обеспечения занятости и доп. Образования с 2015 года.
Вовлечение в игры?
Да. Вы знаете, вот нам говорят, что типа в семье ювенальные технологии, семья источник опасности, все родители преступники, давайте заберем детей, будет хорошо. Вы знаете, я прихожу в центр социального обслуживания в Москве, куда вот родители иногда сдают детей, ну там работа, все такое,
понятно,
чтобы они там
да.
побыли, да. И всех этих детей сажают за компьютеры, и они там с утра до вечера режутся в игрушки. Да, это же проще, чем гулять, чем развивать, чем заниматься спортом, военно-патриотическое образование, на самолетах летать, в конце концов. Физкультура – это проще. Воткнул его, и пусть он там разжигает, развивает свои пороки, зависимости и страсти.
К сожалению, многие родители на это идут именно потому, что им некогда, да, посадил, и все.
Это известно. Вот это, наверное, самое, знаете, ужасное. Что да. вот, ну это уже мы можем говорить еще несколько часов о феминизации школы, как
да,
школа
да, но это
за последние
другая
столетия,
тема, да,
калечит и гробит это наших мальчиков
тема.
И девочек. Но
давайте
действительно, родители заняты, и они иногда вот совершают большую ошибку, когда оставляют ребенка на телевизор и на компьютер, а потом видят
результаты печальные,
вещи.
Да, результаты печальные. И все-таки Форсайт, значит, там, насколько я читал, там есть речь идет о какой-то бирже, биржи детей, где что-то будет, а что-то такое, вот я не очень понял, обмениваться детьми, там какая-то, дети как объект какой-то торговли.
Ну,
или что-то.
Знаете, я вам сейчас тогда зачитаю все. То есть фиксация поведения индивида автоматической системы с 2015 года, вот вам интернет-дневник. Компетенция как единица измерения образовательного процесса, 3D-печать как замена легкой промышленности 2016 год, генетический паспорт ученика как основание для индивидуального образования ученика с 2016 года. Оборудование уже Следственный комитет ставит вопрос о том, чтобы собирать геном на всех граждан. И есть пилотные страны, регионы, где уже, так сказать, вводят ДНК-паспорт. Это уже следующая система идентификации. Не по пальцу, не по чипу, а по ДНК-паспорт. А следующий этап уже разработаны, скажем так, ДНК, так называемое геномодифицированное питание, которое может просто зачищать балластное население лишнее, так сказать, с подстройкой целевой по генам. Но это,
ну да, это опять же немножко
это сложно. Ладно, значит, да. Значит, генетический паспорт ученика с 2016 года. То есть вот медицинские данные, так сказать, в этих картах будут храниться. Значит, с 2016 года триггерная точка, возможно, патентование генов. Ну, мы видим суррогатное материнство, когда некие генофонды в криокамерах хранятся десятилетиями, а потом, так сказать, их вытаскивают. То есть будут созданы такие генофонды, якобы образцовые.
Патентование сказать. Это как изобретение, что ли?
Ну да, да. То есть вот чистокровные гены, так сказать, это, знаете, фашизмом попахивает.
Ну, евгеника такое, да?
Да, отбор раньше по внешним признакам, то тут будет отбор, так сказать, по генокоду. Одни будут записываться, так сказать, в суперрасы, другие по всем остальным.
То есть, ничего нового, да,
дифференциация, не придумали. Так сказать. Значит, 2017 год, новые принципы взаимодействия между людьми. 2017 год, массовые нейроинтерфейсы. Дешевый нейроинтерфейс.
А что это?
То есть это чип, который будет привязан к органам зрения в мозгу человека, к слуху.
А, то есть это как раз чипизация. Вот
да, это
самое,
чипизация.
Да?
2017 год. Вы понимаете теперь, зачем?
Ну, постойте. Может быть, все-таки вот то, что вы сейчас зачитываете, то, что мы, о чем мы говорим, может быть, это не программа, может быть, это предупреждение, как, знаете, как роман «Антиутопия». Да? То есть такие тренды, и вот разработчики предупреждают, что есть такие опасности.
Нет, это не опасности, это госпрограммы развития постиндустриального информационного общества.
Но ведь форсайт – это же не программа, это же некий взгляд, это же может как бы вроде как быть и не быть. Это там же не записано, что это то, к чему мы стремимся. Как бы.
Вот. Вы знаете, для того, чтобы оправдать сбыт всех этих вещей, как правило, все транснациональные компании разрабатывают, скажем так, определенные программы и пытаются заложить их в международные документы. Вот когда принимали американский факультативный, так сказать, протокол, вот, как я говорю, протокол ювенального гестапо о правах ребенка, здесь прямо написано сбор генофонда со всех семей и детей. В этом документе. И когда глава Следственного комитета говорит о том, что нужно уже собирать не только отпечатки пальцев со всех, понимаете, всех нас признают преступники, но и генофонд собирать. И оборудование это уже за границей разработано. Более того, в некоторых странах, есть страны в Тихом океане, где там 50 тысяч человек, и у них со всех собран генофонд, есть ДНК-паспорты, стоят ДНК-контролеры. И чтобы не сомневаться, ну вы посмотрите сейчас в Москве, на каждом втором столбе висит камера. Мы гаишников в кустах с полосатой палочкой поменяли на камеру на столбе. Посмотрите, сейчас на каждом третьем столбе стоит считыватель. То есть вот эти вот процессы непосредственно связи, посмотрите, это сказать, внедрение УЭК-щипом, что на самом деле тут главное не пластиковая карточка, а чип, который будет потом вживляться человек. Уже есть насекомые, которые бегают, просто раздражают рецепторы, и программа бегает.
Ну да, известно. Так,
мы можем поставить опыты Павлова, когда, скажем так, вживлялись. Ну, в рецепторы получения удовольствия, электрические импульсы, и она умирала и издыхала. То есть ученые, к сожалению, не отягченные нравственной системой координат и каких-то принципов, они могут разрабатывать очень, наверное, страшные разрушительные вещи. Мы можем вспомнить, что вот эти новые технологии Гитлера для чего использовали? Для вооружения, для нападения. Мы можем вспомнить, для чего атом использовался, в первую очередь, для бомбардировки Хиросимы. То есть вот эти вот технологии, которые здесь озвучены, на самом деле, они уже на Западе разработаны и используются.
Но, Николай Николаевич, хотите ли вы сказать, что вот эти положения из этого форсайта, которые вы сейчас зачитываете, что от них прямой ход до законодательных актов.
Ну вот смотрите,
между ними все-таки есть какой-то.
2018 год. Школа как цифровое игровое пространство с дополненной реальностью. Живые меняющиеся учебники. Ну уже поставили вопрос о том, чтобы этот, скажем так, ридеры учебники, да, год назад был, два года назад была в Росбалте конференция о том, чтобы эти ридеры начать поступать в школе. Так провели обследование, ученики сказали, нам не нужны ридеры, что мы там смотрим, черно-белую однотипную картинку, нам давайте сразу планшет, так сказать. Вот, вот вам школа как цифровое игровое пространство. И вот я, знаете, как определяю, у меня ребенок из школы приходит, так сказать, как он хорошо учился или плохо. Если он рассказывает о том в начальной школе, что он, так сказать, у кого-то взял гаджет и на уроке вместо того, чтобы слушать, резался в игры, я понимаю, что можно все, так сказать, все предметы повторять заново. Он ничего не запомнит. То есть и дети уже сказали, давайте нам сразу ридеры. Но извините, в школу мы ходим, чтобы думать, чтобы учиться, а не играться. Не играть, тут давайте мы будем... И на самом деле вот, вот этими ювенальными технологиями запрещается трудовое воспитание, любая эксплуатация. Приходи в школу, играйся, развлекайся. Здесь это прямо прописано. Живые меняющие учебники. Ну вот эти вот планшеты, которые уже будут, так сказать. Следующее. Появление, 2018 год, появление цифровых валют. Вы знаете, вот вы меня спрашивали на вопрос.
Ну, цифровые валюты, это типа Яндекс.Деньги, что-то в таком духе.
Ну, вот, уже сейчас Сбербанк, Центробанк заявил о том, что вот буквально законопроект, что ограничить платежи, что только до 600 тысяч, а все остальное, так сказать, безналом. И многие люди задают вопрос, извините, а гарантированно всего 700 тысяч. Надумали там покупать квартиру, банк обанкротился и все потерялось, так сказать. Либо другой момент, вы еще задавали вопрос о том, что вот с внедрением УЭК не получится ли, так сказать, автоматическое списание средств. Уже тоже в октябре был внесен законопроект, поправки целой статьи в налоговый кодекс, по которой хотели обязать банки, чтобы они со счетов клиентов, так сказать, по умолчанию списывали налоги и платежи после того, как поступают соответствующие запросы из налоговых органов. То есть сейчас сначала все эти деньги, все сделают электронную наличность, а потом или, так сказать, ну, зарплатные проекты воруют это. То есть все деньги будут списываться. Или могу пример, сейчас в Москве ввели вот эти выделенные полосы. Да? Вот там интересная система. Ты пересек черту, тебя камера засняла, а причем, когда я получил эти распечатки, там снимаются все машины, проезжающие по дороге. Все номера. Но только вот пересек, сразу с тебя 3 тысячи снимаются. А если вовремя не заплатил, сразу 6 тысяч. Прожиточный минимум. 20 раз в день пересек. Все. И причем сейчас массовое строительство идет. Я отправил соответствующий запрос. Но тоже вторая тема. То есть там, где стройки, штрафуют поголовно, ничего. Завтра проведу черту. Ты с этим чипом пересек ее линию, допустим. Пошел там к храму. Зашел не туда, где тебе система не написала. С тебя снялись платежи.
Ну понятно. То есть вот эти электронные... Через деньги, то есть вы говорите, что речь идет через денежное управление личностью,
да.
Через, ну, как бы да. Элементарно через деньги.
Да.
Даже не то, чтобы там какие-то фантастические, ведь о чем, например, вот профессор Осипов, да, его когда спрашивают, так сказать, про чип, он говорит, что чипов бояться, так сказать, не нужно, потому что христианин, но у него, он поставил вопрос, если только речь не идет о том, что через эти чипы возможно управлять каким-то образом свободой личности.
Вы знаете, абсолютно возможно. Вот я иногда говорю, что широкополосный интернет в школах – это широкая дорога к погибели. Когда те вещи, которые можно назвать вещами преисподней, вдруг через эти черные, как я говорю, иконы, мониторы – из какой-то бездны выползают в невинные, неиспорченные души наших детей. И вот если вы посмотрите на деньги, вы увидите, что с одной стороны там номинал, а с другой стороны изображение кесаря. Все, они несут на себе знак власти, которая их изготовила. Электронные деньги будут нести на себе информацию о ее владельце. Когда он что купил, куда он что потратил, какие у него предпочтения, какие у него психоэмоциональные особенности и что ему предложить, чтобы он, так сказать, от этого не отказался. То есть суть денег электронных, она меняется, они становятся неким таким, так как файлы будут накапливаться, отражением скажем так, психоэмоционального состояния человека. То есть они получат на себе печать этого человека. Естественно, через контекстное меню, через навязывание таких каналов определенных, вот чем опасен интернет? Потому что он становится инструментом манипулирования людьми, когда они, находясь в зависимости от информации, во-первых, не смогут от нее отключиться, а во-вторых, не смогут как-то, как сказать, вырваться вот из этих электронных сетей. И другая, все эти инструкции, все эти программы, они пишутся компьютерным, нежизненным языком с двоичным кодом. И фактически люди процеживаются, должны подстраиваться под этот компьютерный язык, теряя свою сущность. То есть они становятся, а так как идентификация – это двусторонний процесс, то управляя этой идентификацией, человека можно управлять. Ну, мы вот 3,5 часа на круглом столе об этом и говорили, о том, как информационные и электронные технологии приведут, способны поработить людей на самом высоком научном уровне.
А при чем тут форсайт образования 2030? То есть мы говорили про деньги, про чипы. Это как бы это все там записано в этом форсайт образования 2030?
Вы знаете, тут вот фактически вот эти возможные угрозы, которые общество может испытывать от внедрения этих электронных систем, они здесь отражены в последовательной, пошаговой, скажем так, инструкции. Ну вот 2020 год, год тотальной цифровизации, все оцифровано. Появление нейронета, связь, нервная система, компьютер-сеть, плюс нано-биотехнологии для усиления возможностей нервной системы.
Николай Николаевич, у меня вопрос. Вот эти все такие страшные описания, может быть, это просто бизнес-план? Может быть, это, грубо говоря, подготовка, коммерческая подготовка для тех, кто собирается продавать гаджеты, электронные системы? Может быть, это коммерческий характер носит вот эта вся штука, форсайты вот эти?
Вы понимаете, вот, наверное, этот один из жестких вопросов. Мы же понимаем, что транснациональные компании заинтересованы только в том, чтобы любой ценой максимизировать свою прибыль, сбывать чипы, железо. Да. И смысл в чем, наверное, самое негативное от этого, что вот этот ОЭК, карточка, она становится посредником между человеком и государством, между школой и ребенком. И каждый, кто, так сказать, вынужден будет платить комиссию за каждую транзакцию. Вот как вы пошли, так сказать, с карты на счет пришли деньги, заплатите. Здесь письмо написал чиновнику, заплати 3%. Данные получил, заплати 3%. Услуги какие-то хочешь получить, там, заплати комиссию. То есть это посредник. И понимаете, и вот смысл в чем? Что у нас, так сказать, как я говорю, знаете, раньше говорили, судьба и Родина едины, можно уже, в принципе, говорить о том, что народ и Бог неразделимы. Оставьте возможность действия промысла Божия. Не меняйте всеблагодатный покров Богородицы на электронный колпак. Я хочу обратиться с этой просьбой ко всем людям. Не ставьте перед собой какого-то посредника, который поставит вас в зависимость. Потому что что происходит, когда человек с помощью электронных систем пытается что-то сделать, купить, продать, так сказать, отчуждение эмоций. Он этому посреднику дает право распоряжения, чтобы тот сделал электронную запись за этого человека.
Как сказать, вот выпустили вот этот форсайт 2030 образование сейчас. А что дальше? Ну вот вы провели круглый стол. То есть, ну, опять же, получилась некая страшилка, да? Для других.
Страшилка.
Ну, как бы, ну, как люди, многие,
нет,
опять же,
пугаются. Извините, вот при чем тут страшилка? Ну вот же я вам показывал, что официально с 1 сентября это вводится ОЭК, общественное обсуждение. Мы туда собрали всех, пригласили.
Ну, это ближайший шаг, да? А то, что там
и
дальше
обсудили.
Там
вот а эти то, вот... что дальше, вы знаете, очень много западного опыта, очень много российского опыта, который уже позволяет эту ситуацию. Плюс есть нравственные традиции, которые являются тем камертоном, которые нас немножко предупреждают о тех надвигающихся опасностях, угрозах, точка невозврата, перейдя которую мы уже не сможем вернуться в систему традиционных координат, попав в зависимость от электронных посредников.
А где она, эта точка?
Что?
Когда эта точка?
А точка, когда будет с 2015 года отменены все аналоговые документы и внедрены эти электронные паспорта и, так сказать, с электронной идентификацией, то есть это уже будет полностью глобально.
Что делать?
Что делать?
Да.
Мы вот на этом круглом столе собрали, предъявили, значит, мы начали собирать еще вот в марте на рабочей группе Мосгордумы, объявили акцию сбор 100 тысяч подписей с двум пунктом. За отмену 210 ФЗ, вводящий об предоставлении государственных муниципальных услуг, о предоставлении государства, ну, в общем, вводящий у нас электронное государство. И так как десятки тысяч дискриминируемых граждан по всей стране, которые не могут ни пенсию получить, ни пособие, они о чем-то говорят, вот тут
уже, уже сейчас такое количество.
Да, 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 уже сейчас такое количество. За традиционный бумажный паспорт, не содержащий всех кощунственных символов, так сказать, без автоматизированной обработки и не содержащий никаких нечитаемых, в смысле, так сказать, спрятанных в чипе, недоступны для прочтения человеком информацию. Мы предъявили свыше 53 тысяч, за несколько месяцев собрали. Вот 100 тысяч будем соберем, будем инициировать процедуру парламентских слушаний в Госдуме.
Николай Николаевич, а в Госдуме много у вас сторонников вот именно такого подхода?
Вы знаете, вот этот круглый стол получил самую высокую оценку, он транслился по всем органам власти, зал был забит битком, туда пришло очень много депутатов, и потом они все, в принципе, ко мне обращались.
Это сторонники реальные? То есть они будут,
да,
вести работу?
Да, и они благодарили за то, что подняли эту тему информационного электронного рабства, и говорят, мы наконец-то начали ощущать, видеть ту электронную пропасть, которая нас, в том числе, выполняя эти международные обязательства, пытаются подтолкнуть.
Шансы...
Они хотя бы начали осознавать, что количество угроз несопоставимо с этими минимальными,
якобы, возможностями, стране, да, удобствами. Шансы есть у нас как бы избегнуть этого? Или это тот вал, который нас все равно, так сказать, затопит?
Вы знаете, я вам хочу сказать, мы спасаемся все в предстоянии и молитве. Конечно. Так вот, нам сейчас всем нужно предстать. И если мы соберем эти 100 тысяч подписей, мы внесем законопроект этот, потому что президент обещал. А чиновников, виндиков, которые готовы выполнять всю эту инструкцию, всего 1,5 миллиона. Если мы сможем...
То есть нас больше.
Да, если мы сможем хотя бы 2 миллиона, скажем так, собрать наших единомышленников, которые встанут на защиту семьи, на возрождение Отечества, я думаю, что все эти абсолютно... авантюрные программы закроют.
Ну что ж, давайте, давайте огромное спасибо. Давайте именно вместе вот бороться без кликушества, без алармизма, но опираясь на те реальные факты, на тот анализ, на те экспертные данные, которые и у вас есть, и есть, да, в руках, собственно говоря, действительно делать то, что мы должны.
Всего доброго, спасибо.